Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Идея этого проекта во многом сформировалась благодаря знакомству с героем, который сегодня у меня в гостях. Ровно полгода назад мы познакомились с Лерой на общей съемке, и меня очень поразила ее скромность и искренность, которая свойственна далеко не каждому блогеру. Для тех, кто еще не понял, о ком я говорю, рассказываю. Лера – инстаграм-блогер, ютуб-блогер, студентка университета и преподаватель китайского языка, который, кстати, занимает большую часть ее времени. В этом интервью вы узнаете об обратной стороне блогерской жизни и что стоит за красивыми фотографиями и текстами. А еще Лера расскажет о том, как держать баланс между учебой и жизнью, вне учебы. Слушайте подкаст в социальных сетях, отмечая меня и Леру. Enjoy! Можем с тобой начинать. Привет-привет. Очень рада тебя видеть, слышать. Удалось все-таки выловить тебя в Москве, наконец-то. Скорее всего, это, наверное, какие-то издержки праздников, возможно, да? Отсутствие тебя в Москве. Лер, немножечко вообще вот опиши себя в двух словах для тех, кто еще с тобой не знаком, но хочет познакомиться.
Ну, во-первых, я студентка. Это то, что больше всего меня тяготит сейчас, потому что на это все равно нужно уделять много времени, силы и внимания. Плюс я молодая девушка, мне 20 лет наконец-то исполнилось. Я очень какое-то время я боялась этого числа, потому что у меня всегда раньше, когда я была, ну, ребенком, так скажем, или подростком, там, лет 12-13, я смотрела на девушек в 20 лет, и я думала, так, 20 лет, у меня будет вот это. Я буду такая. И то есть я очень люблю стратегически мыслить. И мне нравится представлять на себя через 5 лет, что, куда я иду, зачем я это делаю. Мне кажется, вот это как раз меня лучше всего пишет, да, если я в такие моменты буду рассказывать. Вот. И вот тогда у меня были какие-то представления о себе в 20, и потом, когда мне там стукнуло 18 лет, я переехала в Москву, я немножко потерялась, во-первых, потому что это большой город, и я понимаю, что вот периодически бывают у меня такие, что я где-то теряюсь, ищу себя. И я думала, что это, наверное, это плохо, что ты вот постоянно как-то ищешь себя, пытаешься найти, у тебя есть какие-то моменты, когда ты куда-то, в какую-то ямочку проваливаешься. Но сейчас я понимаю, что это жизнь, и это у всех бывает, это нормально, и в любом возрасте такое есть. Ну и в целом я думаю, что классно, что мне 20, и в принципе я все, что хотела, я реализовала. И самое главное, что есть куда расти, и ты знаешь, куда расти.
Также я хочу добавить, что Лера у нас блогер.
Кстати, да, я об этом обычно не говорю. Не знаю почему, я про себя так супер таким серьезным блогером мечтаю. Наверное, потому что для меня вот это само слово «блогер» сейчас, оно как-то воспринимается как работа, как что-то, что ты делаешь вот именно ради работы, вот как работа ради работы. Не знаю почему, не все там мои друзья-блогеры такие, но просто вот общая какая-то... У меня в голове есть такая картинка. Но для меня больше, когда я особенно там YouTube начинала, свои первые видео снимала, я прям горела, и я прям просто очень хотела это делать. И для меня это было в первую очередь хобби. Поэтому даже сейчас я говорю, да, я немножко снимаю видео. Вот так. Или, например, немножко делаю там, люблю монтировать, люблю делать фотографии всегда.
Отлично. Ну вот, и раз мы с тобой заговорили про блогерство, расскажи, пожалуйста, как началась вся твоя история в индустрию блогерства, когда появились первые, может быть, сотрудничества через социальную сеть, ну, такую, как Инстаграм, например, возьмем.
Так, ну, наверное, все-таки начну с Ютуба, в первую очередь, потому что вот как раз-таки мне было, наверное, лет 13, когда я начала вести Ютуб, и я очень давно его хотела вести. Наверное, даже не с 13 лет. Я помню вот эти видео, там, знаешь, Sony Ейсман. А нет, первое вообще, что я начала снимать, это какие-то обзоры на фенечки. Знаешь, что это такое, да?
Да-да-да.
Вот. И когда мне было лет, наверное, 10-11, я их очень много плела. Очень много, и мне это нравилось. И это когда ты что-то делаешь своими руками, у тебя там моторика рук развивается, и в целом можно всякие рисуночки делать, это интересно. И плюс я была супер популярной девчонкой из-за этого, меня все любили, все просили эти фенечки. Ну и мне просто очень нравилось. Я там в детстве и вязала, и лепила, и на кикбоксинг ходила, занималась просто чем вообще было можно, потому что я жила в деревне, и мне нужно было себя как-то просто куда-то свою энергию девать. И вот поэтому я любые способы там находила, чем себя занять. И в том числе вот пила эти фенечки. И были такие популярные видео, типа вот обзоры на мои фенечки, или моя коллекция фенечек, или как что-то плести. И я очень хотела такое снимать. И тогда еще эти видео загружали просто в какие-то группы ВКонтакте. Были и свои группы ВКонтакте, были какие-то встречи фенькоплетов, даже если честно, вот вживую, такие офлайн. И я очень хотела туда попасть. Кстати, была даже такая история, когда я девочке из города, которая рядом с моим поселком, сказала, что я очень хочу попасть на встречу фенькоплетов в Челябинске. А Челябинск — это вот такой областной город. Вот, и мы живем как раз вот в этой Челябинской области. И она мне такая: ой, да ты вообще, типа, не попадешь туда, ну, типа, это так далеко, там, и все такое, типа, зачем ты это придумываешь? Вот, и я потом такая приезжаю в Москву и такая: ну, хорошо, смеется тот, кто смеется последним. Вот, но тогда меня прям это задело, я помню, когда вот я это сказала, но мне было лет, наверное, там, 11, мне кажется, то есть я была какой-то малышкой. И... кстати, я потом даже устраивала в своем поселке эти встречи, потому что мне очень это все нравилось. И просто, да, какое-то хобби, которым ты занимаешься, и можно что-то там новенькое делать. И плюс я их фотографировала, и плюс я там снимать могла. То есть мне не нравится уходить куда-то в что-то одно, мне нравится как-то соединять эти все сферы. Вот. Начала я, собственно, с них, и мы с подругой пытались записывать эти видео. Я помню, как она держала там камеру, пока я показывала, как плести какую-то фенечку, и, в общем, мы разбирали какие-то схемы там. Я пыталась что-то снимать еще на супер старый фотоаппарат, мыльницу, но качество было ужасное, но я все равно пыталась, и я монтировала, и скидывали вот как раз-таки в ВКонтакте какие-то, типа, видеозаписи ВКонтакте. Потом, я надеюсь, я их удалила, я не знаю, где сейчас это все. Потом я узнала, что такое YouTube-канал. И вот как раз-таки вот с этими обзорами фенечек я перешла на YouTube, потом увидела видео Сони Есьман, вот этих всех блогеров. Я не смотрела там ни Катю Клэп, ни Сашу Спилберг. Ну вот, я просто думаю сейчас, какие там блогеры могли быть, и я думаю, что кто-то вот из них. И вот тогда мне вообще сами блогеры не понравились. Мне казалось, что Соня какая-то вообще странная, почему она говорит на странном русском языке, и вообще какие-то непонятные моменты. Но потом я начала больше узнавать... всю вот эту блогерскую тусовку, и американских блогеров нашла, и мне прям так понравилось. Начала много всего смотреть, и вот через где-то 2 года я решила, что я тоже хочу. Ну, я изначально думала, что мне это нравится, и я там продумывала какие-то сценарии, видео, но меня пугало то, что я маленькая, и типа, ну что ты там будешь рассказывать, ты такая маленькая, тебе лично вообще людям будет интересно никому. Вот, но потом я сидела дома зимой, как раз-таки где-то в феврале, в январе, а у нас там очень холодно, ну, бывают морозы, когда там, не знаю, -30, -35 градусов, и, ну, это буквально пару недель там в году, но тем не менее это бывает, и вот как раз я не ходила в школу в этот момент, и я подумала, почему бы не записать какое-нибудь видео, раз я так давно хочу, давай, и мне как раз пришла какая-то посылка с Алиэкспресса или там с какого-то там Сейсиса я еще заказывала с Алиэкспресса, да. И я просто сделала какое-то типа хол-видео, и они начали, ну, все равно заходить понемножечку. И, кстати, такой тоже интересный момент, когда мой друг, который старше меня, я никому не рассказывала, что я снимаю, только моя подруга знала, с которой мы изначально начинали что-то снимать, наверное, еще одна девушка, которая просто этим интересовалась, и я с ней поделилась. И мои родители, мама, папа, мне кажется, не понимал, что я там делаю такое. Мама знала, потому что, во-первых, я просила всегда фотоаппарат какой-то получше, и мне нужно было как-то это аргументировать, зачем мне нужен фотоаппарат. А еще, ну, я просто разговаривала там сама с собой на втором этаже, и, наверное, это было немножко странно, что я там делаю такое. Вот, и поэтому я тоже сказала, но она сами видео вроде даже не видела тогда, пока я сама не была готова там все это открыть.
И как она отреагировала, когда увидела вообще видео? Какая реакция?
Ой, да, ничего плохого точно не было. Может быть, так просто посмеялась. Но в целом, да, у меня родители такие, они лапочки, они прям даже вот сейчас я не снимаю, папа такой: ну чё, когда ты там видео выложишь? Вот, но они вообще ждут, смотрят, это прям приятно. Или просто когда там долго сторис, например, не снимаю, папа такой: так, у тебя все хорошо, что тебя
не в Инстаграме родители тоже следят.
Да, они везде, мне вчера мама писала и такая: ой, а что за скрабик, а как, а почему? И такая: мама.
Ну это очень здорово, когда коммуникация с родителями.
Да, но тут потому что еще мы далеко находимся друг от друга, и даже вот по телефону много что можно рассказать, но то, что они могут увидеть, как я живу, что я делаю, это приятнее, вот, и понятнее для них. Что в итоге с этим другом было? Он, в общем, сказал, что он знает мой секрет, Я такая, так, какие у меня есть секреты? Он просто подошел ко мне перед уроками, еще были вот эти линейки, там, понедельник или, не помню, там, да, вроде в понедельник после второго урока он подошел ко мне и такой, Лер, я знаю твой секрет. Я такая, боже мой, что это за секрет? Я начала думать, что это может быть такое, и он больше со мной не разговаривал до конца урока в этот день. И этот друг, он из другого класса, то есть я не могла к нему там просто подойти, его найти так легко. И в целом я общалась тогда с мальчиками, которые вот на год старше меня, в основном вся наша компания была. Вот, и просто он потом, когда шли домой, он такой, да, я видел, я нашел твое видео на YouTube. Я такая, да. И у меня такое, мне сразу такие щечки красненькие стали, я такой, думаю, все, капец, приветик. Но он такой, ну, когда будешь готова, тогда расскажешь всем остальным. И вот это меня так вообще порадовало, потому что обычно, вот когда мне кто-то говорит, что у них есть всякие истории, когда там кто-то что-то из их одноклассников, я не знаю, какие-то, какой-то хейт появляется или что-то, я сразу вспоминаю своих друзей и думаю, боже мой, какие все классные. Еще одноклассница моя, когда один раз увидела тоже мое видео, в общем, я сняла там какое-то видео, типа, как стать русской там гёрл или что-то такое. И тогда это все было популярно, то есть фотки с кактусами, не знаю, ты запомнила их, ой, помнишь их, нет. Вот, но я что-то такое сняла, и мне просто там стали очень много комментариев писать, очень много там пальчиков вверх-вниз было, и много просмотров, там около 300 тысяч, наверное. То есть для того времени это было прям вау. И моя одноклассница увидела тоже это видео, она скинула себе на стену ВКонтакте, написала, что это ее там одноклассница. Такая, о, Лера, вообще молодец. Я это увидела и такая, нет, пожалуйста, я еще не готова. Я не говорю всем. Вот, в общем, это было смешно. Это было смешно, приятно. Ибо прям очень много людей, кто мне что-то такое классное говорил и которым нравилось. Да, а если кому-то не нравилось, тот вообще мне ничего не говорил, я думаю. И это классно, потому что это как бы мое дело, я бы и не забросила после этого. Так что все супер.
На самом деле очень такая занятная история про YouTube-канал, но также очень хочется узнать про Инстаграм. Как вообще ты начала, какие сотрудничества, возможно, пришли к тебе, какое время понадобилось, потому что сейчас, мне кажется, эта тема очень популярная, особенно ребята сейчас очень активно начали заводить на самоизоляции Инстаграм, потому что всем это интересно, и, наверное, все, что я заметила, так это те микроблогеры, они всегда переживают за число подписчиков и вообще, когда к ним придет сотрудничество, когда там можно рекламу делать, еще что-то, то есть вообще, вот как к тебе это пришло?
Ну, во-первых, изначально, вот, да, я вела YouTube, и я ничего не делала в Инстаграме. Ну, то есть, периодически я как-то вот недавно скидывала Инстаграм, да, как мне там развивался мой профиль. Какие-то фотки я делала, но мне больше просто нравились фотографии, я ничего не писала под постами. Я помню, как я первый раз увидела сторис в Инстаграме, и я у кого-то из уже крупных таких блогеров, кто в Инстаграме там делал там суперленту красивую, я увидела триллион просто историй, и я такая, боже, да кому это интересно, вообще эту штуку никогда не буду использовать, да вообще сторис это такой отстой. В итоге, да, сейчас я, да, я вообще это не принимала, но потом я начала, когда переехала в Москву, я начала делать больше фотографий, и, во-первых, я не делала так много фотографий, постов и всего интересного в Инстаграме, потому что это было делать тяжело, так как я все равно была в деревне, я думала, что у меня просто нет каких-то возможностей, хотя, конечно, они были, но это уже другая история. Да, когда я переехала, я решила, что уже просто надо. Ну и плюс уже так много красоты вокруг, ты такой, все, уже тут надо пофотографировать. И я не сразу начала прям такой супер блог вести, но когда я решила там перепоступать, когда я решила готовиться к ЕГЭ, я прям начала вести на такой стадии аккаунт. И то есть у меня появилась супер какая-то направленность у блогера, у блога, так, прости, у блога. Вот, и я прям очень много делилась всякими советами, лайфхаками по учебе, и мне это, меня это, во-первых, интересовало, и, во-вторых, мне было чем поделиться. И поэтому у меня очень быстро начала набираться аудитория. В целом, я всегда советую вот таким маленьким блогам находить какую-то тему четкую, потому что люди не пойдут к вам, если у вас просто и там, я не знаю, рецепты, и луки, и учеба, и там, я не знаю, модные места в Москве, то есть все подряд. Ты не цепляешь, тебе нужно чем-то конкретно зацепить. Или тоже мне не нравится, когда кто-то чему-то сильно прям учит упорно, то есть для меня лучше показать, что ты в этом эксперт сначала. И когда люди уже видят, когда они тебе доверяют, когда они понимают, почему тебя стоит слушать, тогда они уже и слушают. А когда ты еще из себя ничего не представляешь, и такой, я вас научу. Ну, чему ты можешь научить, если пока непонятно, что ты что-то сам знаешь? Вот, поэтому тоже вот у меня с китайским было, я вообще никогда не искала себе учеников. Но ко мне девочки сами пришли, потому что они, в принципе, видели, что я занимаюсь, что я там разговариваю, что я что-то знаю, и они видели, что... То есть я не просто это придумала, что я знаю китайский. Нет, я же его уже показывала, как я там 3 года его учила, и они такие, да, наверное, у нее есть какой-то там опыт. И вот они попробовали, им понравилось, мы занимались.
Вот, да, тема про китайский тоже очень популярна на твоей страничке, я тоже хочу ее затронуть. Расскажи вообще, с какого момента начала изучать именно этот язык? То есть были ли помимо китайского еще какие-то языки? И расскажи вообще, какие перспективы с этим языком? Может быть, хочешь поехать в какую-то другую страну? И это является твоим, так скажем, хобби? Или это как работа, удовольствие? И занимает ли это так много времени? То есть как ты совмещаешь, то есть ищешь баланс между учебой, изучением китайского, ну и вообще, в принципе, своей личной жизни?
Так, я поняла, что я там про студенчество не рассказала, но напомню, чему позже. В общем, про китайский. Изначально, когда я поступала в университет, мы могли выбрать 2 языка. Ну как, первый у нас был обязательный английский, а второй по выбору китайский, японский, немецкий, французский, испанский или итальянский. И вот тогда я написала вроде итальянский, французский и немецкий, или... Ну, что-то вроде того. То есть я это сделала наобум, я такая, так, ну, наверное, вот так вот, просто в заявлении. Но у нас 31 августа нужно было прям уже написать точно, какой язык ты хочешь, чтобы тебя распределили по группам. И вот когда я вышла, когда я просто подавала заявление в университет, я вышла, я такая маме говорю, вот, я там написала такие языки, и она такая, а почему? И я подумала, а правда, а почему? То есть мне в целом нравится, например, тот же французский, он интересный, мне нравится сам Париж, но сейчас это не город прям моей души, у меня больше вот либо Скандинавия, либо Азия, а лучше все вместе, и это как-то странно комбинировать, но тем не менее я пытаюсь. Париж тоже супер классный, супер интересный, я люблю французскую музыку, фильмы иногда тоже французские смотрю, старые, но пока я там не побывала, я думаю, пока я не почувствовала эту атмосферу, наверное, пока у меня нет такой супер цели вот с французским языком, поэтому какой смысл его учить и пытаться себя как-то втиснуть вот в эту атмосферу, да, насильно. Сейчас вспомню, что я хотела сказать. Насчет того, зачем мне китайский, во-первых, как я опять же к нему пришла, я просто включила все вот эти языки просто послушать и понять, что мне будет ближе. Я слушала какую-то речь, какие-то фильмы, музыку, и почему я выбрала конкретно китайский. Я помню, как я вот пришла домой и начала слушать разные языки, просто как они звучат и какой мне будет ближе. И я помню, как в европейских языках, если я слышала какие-то слова, я могла примерно понять их содержание, то есть особенно какие-то интернациональные слова, то есть, например, там, не знаю, компьютер или вот что-то такое подобное, да, техника обычно. И в китайском вообще не так, то есть ты там включаешь, и ты вообще ничего не можешь понять, ну, кроме слова, там, мама, папа, там, они плюс-минус похожи. Вот, и поэтому я подумала, вау, как же это интересно. И плюс я посмотрела на иероглифы, это как маленькие картиночки. А мне раньше нравилось так очень рисовать. Я ходила в школу искусств 7 лет, и там вот рисовала, диплом у меня был. Вот, закончила с красным дипломом, просто вообще молодец. Да, и меня очень привлекли иероглифы. И плюс, я когда это маме сказала, мама тоже такая, а, ну, слушай, интересно, может быть, тогда с китайским найдешь себе что-нибудь. Но в целом я никогда не думала особо про работу. Наверное, до конца первого курса я вообще не думала, что я буду с китайским как-то работать. То есть я понимала, что, скорее всего, я пойду в какую-то азиатскую сферу, потому что, ну, даже если это туризм будет окей, то это будет туризм с Азией, потому что у меня, в принципе, уже есть язык, и то есть у меня какая-то направленность есть. Но то, что я хочу конкретно работать с китайским, я поняла, да, наверное, через год, потому что мне просто нравилось его учить, и я думаю, ну, раз мне нравится этим заниматься, почему бы это не сделать своей работой. Вот. И сейчас вот я начала немножко преподавать, потом в будущем Хочется, если честно говоря, сделать какие-то свои интересные там курсы, какие-то приложения. Очень хочется, я прям вот над этим думаю, раздумываю, потому что на русском рынке, на российском рынке сейчас очень мало хороших продуктов, и как раз-таки об этом я начала задумываться, когда я искала себе какие-то курсы и какие-то пособия, но их настолько мало. Я вот даже когда китайцам показываю там наш учебник, по которому мы сейчас в университете учимся, он просто иногда смеется, потому что там, ну, такая уже устаревшая информация, и он такой: «О, боже, какие у вас ужасные учебники!» Я такая: «Да, чувак, да, приходится». Вот, ну, то есть... Это прям актуально, мне кажется, и плюс это интересно. Это интересно, и когда я вот сейчас своей ученице что-то нахожу, я всегда там стараюсь и китайский ТикТок, и какие-то там свинку Пеппу на китайском, какие-то интересные штуки я всегда ей давать. И я вижу, что в этом и есть практический результат, потому что у меня не было таких знаний на вот когда я там первые полгода учила язык. И плюс это интересно. Так намного интереснее учить что-то.
Лер, ты на самом деле большая молодец, потому что ты, допустим, от меня, ты очень мотивируешь тем, что ты трудоголик. Ты действительно трудоголик, и когда я смотрю, как ты кропотливо учишь другой язык, не наш язык, другой язык, это мотивирует в два раза больше, понимаешь? Потому что когда ты, например, делаешь там математику, да, еще какие-то там предметы, неважно, ну, это обыденно, так скажем. А когда человек учит другой язык, вот лично для меня это просто такая мотивация. Сразу я думаю о путешествии, о том, что надо сесть, нужно сделать, и это прекрасно. Я рада, что ты пришла и сейчас этим тоже поделилась с другими. Я думаю, что они зайдутся к тебе и тоже вдохновляют на работу. А давай вернемся к Инстаграму, поговорим про сотрудничество.
Ага, смотри, вот как раз-таки... Когда я начала делать такой узконаправленный блог, мне начали приходить люди, и плюс я вообще не покупала рекламу, ко мне кто-то приходил с YouTube, у меня там уже была аудитория, но самое главное, мне кажется, что мои фотографии попадали всегда в какие-то рекомендации тогда, потому что было очень много отклика, потому что я давала какие-то всегда советы, там сайты, и все постоянно сохраняли, репостили, отвечали, очень много всегда было хороших, каких-то позитивных. Ну, да, негативных особо не было, комментариев вообще никогда, ничего негативного особо не прилетает ко мне. Вот, потому что, мне кажется, у меня такая тема очень... ну, нельзя ничего плохого, мне кажется, написать. Хотя бывает. Нет, ну просто бывают очень странные люди, я недавно думала и разговаривала с своей подружкой об этом. Ну, допустим, когда я начала вести такой узконаправленный блог, я тогда вообще не продвигалась никак дополнительно, и в целом я вообще не трачу деньги на продвижение, мне кажется, я никогда не покупаю рекламу. Во-первых, сейчас я бы очень хотела, но я немножко разочаровалась. Я покупала рекламу в сентябре, и мы потратили с девочкой, которая занимается вообще покупкой рекламы, 20 тысяч на это все. Пришло типа 2,5 тысячи подписчиков, причем это не супер целевая аудитория, и мне кажется, они потом все равно ушли, и я вообще разочаровалась в рекламе в Инстаграме. И поэтому я все-таки всегда за контент, всегда за хороший контент, за качественный. И когда с тобой долго люди остаются, вот это если не больше, чем число подписчиков, число какой-то аудитории. Да, и вот тогда ко мне приходили люди, во-первых, с моего YouTube-канала, потому что у меня там уже были какие-то, ну, неплохие просмотры, так скажем, и меня там уже знали. И плюс люди приходили ко мне в Инстаграм с Ютуба, и раньше они видели просто какие-то странные фотографии, непонятные, это был больше как личный блог, а здесь они уже нашли там какие-то советы и какие-то полезные штуки. И плюс вот у меня был реально хороший контент, который всегда сохраняли, который попадал в рекомендации. Опять же, мне кажется, с Ютуба все равно не так много людей приходило, потому что на Ютубе, в принципе, то же самое рассказывала, и нет смысла тебе опять в Инстаграме то же самое видеть. И поэтому... группы ВКонтакте мне помогали, которые постоянно делали какие-то репосты или постоянно свои мои посты к себе в группу скидывали или мои фотографии. Очень много раз такое было. Ну и еще вот эти все рекомендации. Рекомендации, репосты, которые в самом Инстаграме, очень помогало. И тогда где-то за пару месяцев на меня подписалось, мне кажется, 5-8 тысяч, то есть это прям большое число, если учитывать, что у меня сейчас там 20 с чем-то, то тогда подписалось очень много. Вот, потом я немножко выгорела от этой всей стадии тематики, потому что когда ты там в школе учишься, когда ты ЕГЭ сдаешь, ты просто, у тебя нет выбора, ты учишься. А когда ты уже в университете, Даже если вот я сейчас учу китайский, я все равно не хочу постоянно говорить только по-китайски, потому что это скучно. И потому что я уже учу китайский 5 часов, я просто не хочу еще потом свое время тратить опять на вот это. И плюс я понимаю, что не вся моя аудитория интересуется так сильно китайским, что я прям постоянно про него только рассказывала. То есть это интересно, как смотреть как на человека, который чем-то занимается, который там двигается к своей цели. После этого выгорания я решила перейти немножко в лайфстайл, потому что люди были готовы. Хотя, опять же, я понимаю, что изначально я привлекла не тем же китайским и не той же учебой, а просто своей личностью, какой-то харизмой внутренней. И поэтому я плавно начала переходить. Хотя у меня есть многие друзья и знакомые, которые прям не могли перейти с тех раскладок, они начинали, но у них просто аудитория вообще по-другому реагировала. И, ну, то есть, ты тут конспекты постоянно фоткала, а сейчас свое лицо. А почему вдруг? И как бы я не хочу смотреть на твое лицо. Ты вообще кто? Вот, и вот здесь нужно прям очень плавно, да, делать переход, и вот у меня получилось, к счастью. Ну вот как раз тогда ко мне начали приходить какие-то рекомендатели. Во-первых, я личные блоги рекламировала сначала, а потом уже ребята, которые делали какие-то, я не знаю, продавали какие-то канцелярские штуки, например, потому что это было в тему, или особенно курсы по ЕГЭ, по языкам. Сейчас я уже стараюсь вообще не брать, потому что, мне кажется, я уже все, что могла, там прорекламировала. Но плюс тогда это просто была моя целевая аудитория, и понятно, почему они ко мне все приходили. Сейчас мне самой это не интересно, особенно ЕГЭ, поэтому вообще такое не говорю. Плюс моя аудитория выросла, у меня уже там средняя, это... Ну, 19-25, я бы сказала. И всегда, когда я встречаюсь с какими-то девочками, кто, например, там, вот у меня недавно девочка выиграла полароид, и ей вроде, она старше меня точно, она заканчивает, вроде ей 22 тоже года, и вот девочка книгу тоже у меня летом выигрывала, тоже она была из Москвы, и мы с ней лично встретились, ей было 23. И я, нет, она... Может, даже постарше, потому что она уже на магистратуру поступила. И это было приятно, потому что мне всегда казалось, что я там не совсем такая маленькая аудитория. Но когда я с кем-то общаюсь, я понимаю, что нет, у меня взрослые ребята, это прям супер приятно. Вот, насчет рекламодателей. Постепенно, да, начали приходить. Было такое, когда я сама кому-то писала, я очень хотела там KitKat, например, а когда они только начали, как раз в году так в 17-м появляться, и я помню, как я сама написала одной девушке, сказала, что у меня есть YouTube, Instagram, и я с удовольствием вообще про них расскажу, и сейчас уже периодически я могу сама кому-то написать, если мне прям нравится. Кстати, свой блог сейчас я считаю тоже таким микроблогом, потому что, ну, все равно 20 тысяч подписчиков — это небольшая сумма. Насчет того, почему ко мне приходят рекомендатели, как мне кажется, потому что у меня активная аудитория, и мы прям общаемся, и у меня очень реально активные ребята, которые отвечают, даже если вот у меня рекламный пост недавно был, Victoria's Secret, у меня прям там есть какие-то комментарии, сохранения, там, репосты, хотя кажется, что когда ты выкладываешь рекламный пост, тебе всегда кажется, что все, никому это не интересно, и все же все равно такие, типа, ну, реклама, ху-ху-ху, а здесь прям приятно, и когда я говорю, что ребята, представляете, внутри Victoria's Secret написали, и я там у них выбрала какие-то там, не знаю, одежду, что-то еще сходила, и кто-то прям радуется, и ты думаешь, ах, классно, вот эта аудитория прям ребятки, я обожаю.
Мне кажется, что сейчас все микроблогеры точно задумаются и поймут, что нужно стараться не для того, чтобы тебя позвали, то есть вести ленту, да, вообще вести Инстаграм не с этой целью, а быть просто искренним, честным и делать то, что тебе нравится. Вот, обязательно.
Еще тоже хотела добавить про охваты, потому что они сейчас у всех просто падают. У меня тоже, у меня были, я не знаю, помнишь ты или нет, но вот в августе, в сентябре у меня там были просто обалдеть какие охваты по 50%, там по 10 тысяч охватов, и я такая, вау, обалдеть. Ну, во-первых, я тогда вообще не делала рекламу в блоге, и, естественно, нет рекламы, нет людей, которые пролистывают эту рекламу, да, все равно часто, если ты понимаешь, что тебе это неинтересно, то ты все равно это пролистнешь. Это вполне нормально, вообще, потому что плохого нет. Но еще, что я начала думать, вот из-за того, что все мои друзья-блогеры такие, ой, боже, что делать? Ну и плюс у меня у самой, да, на самом деле, стали охваты поменьше. Опять же, из-за того, что, например, ту же самую рекламу сейчас все равно делаю. Что я хочу сказать, в первую очередь нужно смотреть на вот эту активную аудиторию, которая всегда с тобой, и главное общаться и делать классный контент для нее. И то есть, если у вас вдруг 2000 там людей, которые, ну даже если да, 2000 людей, которые до этого смотрели так поверхностные истории, вдруг они куда-то ушли, пропали и потеряли вас, то в принципе в этом нет ничего плохого, потому что это не ваша целевая аудитория, это не те люди, которые вас смотрят и которые вас всегда там поддерживают, которые будут вам писать, отвечать. И вот в этом плане я вообще стараюсь не переживать. Ну, не то, что стараюсь, я просто сначала такая тоже начала думать про это. Такая думаю, ну почему у меня что, стал контент хуже, я стала неинтересной. А потом я поняла, что нет, ничего плохого в этом нет. Просто главное, чтобы вы именно на вот этих активных ребят работали и с ними общались. И да, я прям все равно люблю всех людей, кто мне пишет директ, и я думаю, боже мой, мои дайте все. До свидания.
После этого разговора я просто хочу сделать вывод о том, что мы должны делать то, что нам нравится.
Да.
И все. И общаться с людьми, которые на нас подписаны, потому что мне кажется, что это все равно наши друзья, ну как-никак.
Ну даже не нужно общаться, не в такой формулировке, мне кажется, да, и ты скорее всего, это имела в виду. Я просто всегда вообще обожаю переписываться в директе. Бывают моменты, когда меня там какой-то комментарий может немножко сбесить, и я такая, ага, ну почему, ну что? Но это, скорее всего, тогда, когда меня не так поняли. То есть в целом я понимаю, что и я не всегда могу правильно понять человека, и мы же всегда смотрим через призму своих каких-то своего опыта жизненного. И вот когда меня поймут не так или что-то там произойдет, я такая, а, блин, ну почему? Но потом я все равно выдохну, спокойно объясню, и все будет нормально.
И даже сейчас, когда столько вообще разговоров про Инстаграм, очень многие люди затрагивают и про охваты, и про вообще блоги, и блогеры в целом. Мне кажется, Лер, вот ты рассказала все так понятно и про себя. То есть это как и совет, и как рассказ. Поэтому это намного приятнее, намного полезнее, считаю, для наших слушателей. Я считаю, что все прислушиваются к тебе. Хочу еще вернуться немножечко про YouTube и узнать, как ты монтируешь свои видео. Монтируешь ли сама, или у тебя есть, может быть, какой-то чудо-помощник, который так прекрасно монтирует тебе видео на YouTube?
Ну, во-первых, да, я все сама монтирую. Ну, я просто очень люблю монтировать, и я даже какое-то время думала пойти на монтажера поработать в этой сфере, потому что мне прям очень нравится все это составлять, переставлять, и особенно подбирать под музыку какие-то моментики. Я прям люблю такой креатив, знаешь, делать какие-то обложечки, вот эти кадры подстраивать, мне прям очень нравится. Но я не люблю всякую бумажную, скучную работу, и не только бумажную, а вот когда, например, тебе нужно все перекинуть, скинуть, просто расставить по порядку, например, эти кусочки из видео. Ну, то есть это такие вещи, которые, на которые ты просто тратишь время. Я понимаю, что вот у людей есть какие-то личные ассистенты, которые заполняют расписание, не потому что эти люди такие ленивые, а потому что это такие скучные вещи, на которые ты тратишь свои силы, энергию, но какого-то конкретного результата они не приносят. И вот такие вещи обычно Ваня мне, да, там, помогал делать, потому что он к ним нормально относится, потому что у нас в целом была какая-то суперсложная работа. Я там, на самом деле, я даже не люблю вводить свои данные, когда я покупаю какие-то билеты, например, на самолет. Я просто вообще такое ненавижу. Просто я даже паспорт вот недавно меняла. Нужно в течение месяца это сделать. Последнюю неделю, в общем, вот этого месяца я решила, наконец, заняться этой работой, потому что я, ну, настолько не люблю такие скучные вещи делать. Для меня они скучные, опять же, кому-то нормально, не знаю, кто-то любит это или нет, но я...
Поэтому с тобой две противоположности, особенно по билеты на самолет, я обожаю это делать, просто.
Я обожаю их смотреть, выбирать, и вот это я люблю, типа...
А заполнять все формы?
Да, и тут... приходит на помощь мне Ваня, я такая, так, я выбрала, я вот туда полечу в это время, я такая, пожалуйста, купи мне всех билетик, вот, и все, и вот такое обычно бывает. Я очень долго не покупала на автобус покупала, но на вот поезд, где тоже нужно, когда ты онлайн покупаешь, заполнять что-то, я тоже очень долгое время это не делала, никакой там интернет не платила, никакие квитанции, вообще я такое не люблю, но вот потом жизнь меня немножечко наказала, и в этом году все приходится самой делать. Хотя все еще даже сейчас вот Ваня в армии, я все равно ему иногда так тихо стало, мне же говорить. Все еще вот даже сейчас Ваня в армии, я ему иногда пишу и такая, пожалуйста, плати интернет, я скину тебе денежку. Потому что в целом это он, опять же, с этими бумажками работал, и он его оформлял на себя. Вот, поэтому ему это тоже не так сложно делать, а мне нужно искать эти все пароли и там что-то еще делать, и у него все сохранено. И вот я ему даже сейчас иногда пишу, такая, пожалуйста, пожалуйста. Потому что
ну, это же прекрасно, когда партнер помогает, особенно с бумажными делами. Это очень прекрасно.
Ну, особенно, что вот ему нормально, то есть он нормально к этому всему относится, а я вот нет, но зато другие вещи я делаю, а нет, все.
Лер, а ты больше эстет или нет? как ты думаешь? Вообще во всем, во всех своих делах.
Ой, это сложно сказать, потому что я такой человек, у меня есть две грани, то есть либо мне вообще все равно, либо мне наоборот очень это важно. То есть я вообще не переживаю никогда на ноутбуке, вот эти, например, заставочки, вообще никогда не переживаю, кроме там заставка, я вообще не меняю, у меня сейчас уже просто, наверное, год стоит обычная какая-то синяя, там просто синий фон.
Заводская.
Да, я вообще не парюсь по этому поводу. И вот на рабочем столе у меня всегда там 1000 скринов, и это нормально, потому что когда я делаю там уроки или какие-то презентации для универа, я обычно все это на рабочем столе сохраняю, и потом, когда я заканчиваю этот проект, я все удаляю с рабочего стола. Но, или когда я монтирую, например, у меня может на рабочем столе тоже быть куча всяких вот этих документиков, папочек, всего-всего. И вот в этом плане нет вообще. Но не то чтобы я к этому стремлюсь, но я очень люблю, знаешь, какую-то эстетику жизни, когда ты прям наслаждаешься вот каждым каким-то моментом. И это даже вот не то, что в Инстаграме мы показываем, да, это просто ты просыпаешься утром, ты думаешь, вау, какая у меня красивая квартира, какой у меня хороший там рабочий стол, как он мне нравится. И ты просто смотришь на это все, и тебе приятно, комфортно в этом всем находиться. Вот в этом плане я считаю, что да, я в чем-то эстет. Просто очень люблю уют и пытаюсь его создавать вокруг себя.
А можешь, пожалуйста, для всех наших слушателей дать 3 совета или 3 идеи для хорошего начала утра?
Хорошо. Так, во-первых, я всегда пью, но это уже, наверное, такой мой прям супер личный секретик. Я всегда пью куркуму с черным перцем. Не знала?
Я вот я постоянно
эту сториз скидываю. Мне кажется, люди, вот, которые меня смотрят, они такие, опять, что это такое странное? И ко мне даже вот недавно подружка ночевать приходила, я такая, так, Алина, давай, выпей.
А почему? Вот. Это заряд на весь день твой? Почему такой ритуал появился?
Я, во-первых, я проходила курс от нутрициолога осенью. Ну, там, в августе, может быть, в конце августа. И я оттуда это узнала. И было, да, очень много там всяких привычек, баночек, скляночек интересненьких. Но не все я это внесла в свою рутину, потому что у тебя просто нет столько времени и сил, чтобы этим постоянно заниматься ежедневно. И плюс тогда это был, ну, типа, какой-то детокс-курс или что-то такое, 2 недели детокса. Естественно, ты не будешь это делать потом каждый день все это. Но почему мне нравится именно куркума с перцем? Потому что... Во-первых, это хорошо влияет на мою кожу, то есть все, весь организм очищается. Там очень много, на самом деле, полезных свойств, я их не заучивала, я просто помню, что, да, во-первых, я себя чувствую лучше, энергичнее, легче, я чувствую, что мой организм лучше как-то очищается, работает с этим. Плюс кожа. Честно, я не помню, но мне кажется, что у куркумы есть противовоспалительный какой-то эффект, но вот я уже полгода этим секретиком пользуюсь, и мне кажется, кожа стала намного лучше. И плюс, конечно, это не единственное, что я делала для кожи, но тем не менее, вот это работает для меня. И да, можете просто зайти, я не хочу сейчас какие-то конкретные там вещи говорить, потому что я могу ошибаться. Но, естественно, перед тем, как я это начала делать, я все почитала, посмотрела. Хуже точно не стало. Вот, это первый совет. Обязательно я это делаю после пробуждения, но водичка должна быть теплая, и в целом лучше всегда пить теплую воду, чтобы организм просыпался. Потому что мы всегда раньше говорили, да, пейте воду, а вода была ледяная, это не так уж хорошо. Второй советик. Я включаю всегда солидную лампу. У меня есть такая, да, лампа. Желтенький цвет на моих сторис, это вот всегда от нее, очень приятно, очень уютно. Во-первых, да, это уютно, дарит какую-то такую атмосферу утра, всегда мне вместо солнышка сейчас зимой особенно. И плюс я не люблю включать сразу свет, вот этот яркий, противненький, хотя у меня и так в комнате не супер светло, но тем не менее я люблю в таком полном мраке начинать день и плавно-плавно переходить уже к свету. Это то же самое бывает, вот по вечерам люди делают, я знаю, включают сначала лампу на более такой темный режим, потом темнее и темнее, и вот так плавно переходит ко сну. Вот, я это делаю с утра с лампой вот этой солевой. Ну, плюс, да, это просто очень красиво, очень я себя чувствую хорошо. О, кстати, самое приятное, наверное, что было за последнее время, это то, что мы с Ваней просто с утра, ну, у нас отношения на расстоянии, и поэтому вот этот прям пунктик очень... я не знаю, это просто приятно, тоже с утра меня Ваня прям будил и звонил мне, то есть у нас разница 2 часа времени, поэтому если у него это, например, уже 10, то у меня это 8, и вот он мне каждое утро звонил, такой, да, давай, Лерочка, вставай, вот, то есть это буквально там 2-3 минуты, но у тебя уже поднимается настроение, потому что с утра ты слышишь голос любимого человека, и как будто вы вместе просыпаетесь, но это такой обман своего разума. Но вот такие вот секретики. Обычные вроде вещи, но да, не хочется говорить про зарядку и про все такое, потому что я, честно, не всегда это делаю, не стараюсь себя как-то заставить. Делала в начале января йогу, и прям очень горела ей. И вот летом, кстати, в августе, помнишь, когда мы с тобой встречались, я прям ездила на йогу в 6 утра. Я бы сейчас поездила, но сейчас вот даже из дома выйти страшно, такую метель пургу. Вот, но у меня есть еще абонемент в мост, я хочу продолжить. Но да, вот зарядку и все такие штуки, они, конечно, работают, просто не нужно себя как-то заставлять. Если есть настроение, можно сделать, если нет, нет. А вот погреть водичку и выпить куркуму с перцем, это приятно, это не сложно.
Спасибо, Лер, большое. Ты для нас мотиватор, вдохновитель. Большой наш действительно друг, просто даже по разговору. Спасибо тебе большое, что ты пришла даже в такую просто метель, которая творится сейчас на улице. Мы сидим в кофейне в тепле и записываем вам этот подкаст. Я очень рада, что ты стала вторым нашим гостем. Для меня это очень важно. Спасибо тебе большое.
Спасибо, пока. Всем счастья, здоровья.
Пока-пока.